Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России проходят суды над участниками празднования Дня воли. Верно ли ощущение, что в Москве и Минске с оппозицией расправляются одинаковыми методами? Правительство Армении отправилось в отставку после кончины премьер-министра республики. Что изменится теперь в армянской политике? Грузия обжалует действия России против грузинских граждан в Страсбургском суде. Какого эффекта можно ожидать? Парламентские выборы в Квебеке. Почему избирателям не нравятся ни сепаратисты, ни федералисты? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 26 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Беларуси начались суды над задержанными в результате мероприятий 25 марта участниками оппозиционных акций. Эти акции были приурочены к 89-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году, и оппозиция отмечает этот день как День воли. Всего арестовано по результатам этих мероприятий более 70 человек. Оппозиция, естественно, считает это задержание незаконным. К такому же мнению пришли и независимые наблюдатели, которые присутствовали в воскресенье во время массовых манифестаций в Минске. На теме работала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Организаторы не предполагали, что на акцию в центре города придет столько людей. Тем более, что местные средства массовой информации предстоящие выступления не афишировали. Такого единства, говорит депутат Государственной Думы Владимир Рыжков, никто не ожидал.
В целом же это была самая крупная акция белорусской оппозиции с момента прошлогодних президентских выборов. Это показывает, что протестные настроения в Беларуси растут. Состав участников был очень интересным. В основном молодежь, люди среднего возраста, но были и пенсионеры. В основном это интеллигенция, то есть люди с хорошим образованием. Вот такая маленькая характерная деталь, когда площадь разошлась у Академии наук, на площади не было ни одного окурка или обрывка бумаги. То есть очень интеллигентная, образованная публика. Это цвет белорусского народа. Это говорит о том, что за ними будущее.
Реакция белорусских властей была предсказуема. Задержано более 40 общественных активистов. Еще около 30 человек задержали накануне Дня независимости. Некоторые из них были избиты сотрудниками милиции. Сегодня в Беларуси проходят суды над задержанными. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Всех формально обвиняли в хулиганстве. По словам сотрудников милиции, оппозиционеры нецензурно выражались. Как считают правозащитники, стычки стали следствием решения городских властей не допускать участников митинга на Октябрьскую площадь, где объявили сбор оппозиционные лидеры. Еще около полусотни общественных активистов были задержаны накануне Дня воли. Как считают сами оппозиционные активисты, их просто нейтрализовали на момент проведения акции. К примеру, Вячеслав Сивчик, один из кураторов палаточного лагеря оппозиции, который в марте прошлого года появился на Октябрьской площади Минска в знак протеста против фальсификации итогов президентских выборов, был задержан вечером 24 марта. Как заявили сотрудники правоохранительных органов, Сивчик проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному Управлением внутренних дел Минского горосполкома по факту организации несанкционированной акции в Минске. Однако вечером 25 марта политика неожиданно освободили из изолятора временного содержания. По словам самого Сивчика, он был отпущен с формулировкой «отпала необходимость содержания под стражей». Аресты оппонентов режима происходили в Минске, Гродно, Бресте, Витебске, Рогачеве, Речице. Среди задержанных – сотрудник газеты «Народная воля» Валерий Щукин и корреспондент радио «Полония» Юрий Степанов. Оба были задержаны в Витебске. Также перед судом предстанет гражданка Украины Татьяна Живкова. МИД Польши выступил со специальным заявлением. Во время демонстрации в Минске спецназовцы избили журналистку агентства ПАП Бажену Кузовинску. Пострадала также депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Малгожата Гасевска, которая, как и Владимир Рыжков, прибыла в Минск в качестве наблюдателя. А вот лидеры белорусской оппозиции, организовавшие акцию «День воли», на этот раз серьезно не пострадали. Несколько ударов дубинками принял на себя Александр Миленкевич и те, кто был с ним рядом. Однако правозащитники не исключают, что в ближайшие дни все инициаторы несанкционированного властями мероприятия предстанут перед судом. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Принять участие в акции в республику приехали депутаты Европарламента из Польши и Германии, послы европейских государств и журналисты. Эксперты предполагают, что жестоких массовых репрессий, которые могла бы спровоцировать очередная акция оппозиции, удалось избежать как раз из-за такого пристального внимания к событиям в Беларуси. На этом фоне организованность и сплоченность белорусской оппозиции выглядит особенно внушительной. положительно, говорит Владимир Рыжков. Показательно отличает ситуацию в Беларуси от российской то, что народ здесь выступает в основном с политическими лозунгами «За демократию и свободу».
У нас чаще выходят большие количество людей по социальным каким-то темам, там ЖКХ, рост цен, монетизация льгот. А в Беларуси в этом плане люди проявляют, на мой взгляд, больше сознательности, и митинги, и акции прошли исключительно под политическими лозунгами. За свободу, за демократию, за реформы, за права человека, за освобождение политзаключенных и так далее.
По словам депутата, белорусская оппозиция будет набирать силу. Это видно по числу участников акций и людей, им сочувствующих. По прогнозу Рыжкова, традиционная акция «Чернобыльский шлях» и Конгресс демократических сил в конце апреля соберет еще большее число сторонников белорусских демократов. Политолог Центра «Панорама» Владимир Прибыловский считает, что не стоит преувеличивать значение последних событий в республике. По его мнению, белорусская оппозиция, хотя и активна, но слаба. При этом политолог не отрицает, что основные национал-демократические оппозиционные группы все-таки имеют влияние. И первый показатель – им удалось сплотить много людей, которые готовы выступать единым фронтом.
Наиболее активной частью оппозиции является белорусская молодежь, в первую очередь городская. Но сказать, что режим Лукашенко шатается и он скоро падет, это было бы сильным преувеличением. Поскольку у Лукашенко испортились отношения с Путиным и вообще с Кремлем, в принципе, его, конечно, ожидают в ближайшее время серьезные экономические трудности, потому что такой режим подачек, который осуществляет Лукашенко, они ведь не происходят в основном за счет России, за счет низких цен на газ и всяких других преференций, которые Кремль дает Лукашенко. Если этих преференций не будет, то я думаю, что в течение года, двух, максимум трех, Белоруссию ожидает экономический коллапс.
Белорусской оппозиции необходима поддержка, считает депутат Госдумы Владимир Рыжков.
Будем поддерживать белорусские демократические силы. Тем более я хочу подчеркнуть, что когда мы шли много километров по центру Минска с белорусами, многие подходили к нам и говорили о том, что они любят Россию, хотят дружбы с Россией, то Лукашенко представляет далеко не всех белорусов. И когда я выступал на площади перед Академией наук, и Никита Белых, нас очень тепло встретила вся площадь. Не было ни свистов, ни криков. Напротив, был прекрасный, очень теплый прием. Это говорит о том, что Россия по-прежнему воспринимается в Беларуси очень позитивно, и глупо этим не воспользоваться, и глупо не поддерживать эти связи.
Говорил депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Воскресные события в Минске, по крайней мере, внешне напоминают случившееся в минувшую субботу в Нижнем Новгороде, где хорошо подготовившиеся власти не допустили проведения марша несогласных. Там арестованы и задержаны около 200 человек, и в подавлении этой акции протеста участвовало несколько десятков тысяч представителей российских силовых структур. О сходствах и различиях политической ситуации, политических режимов в России и Белоруссии я попросил порассуждать известного московского журналиста и политолога Вадима Дубнова.
Белорусские власти нервничают, но они нервничают как технологично, да, они уже имеют некоторый опыт работы с оппозицией, они знают, на что они способны. Совсем уж крутых мероприятий по их разгону они не предпринимают. И, кстати говоря, эта тенденция, за некоторыми исключениями, продолжается уже ровно год, потому что в прошлом году, например, оппозиция в день выборов решили даже палатки разбить. Это обуславливается самим качеством оппозиции. В Беларуси оппозиция себя пережила, да, это уже умершая оппозиция. А в России оппозиция еще не родилась. Российская власть нервничает гораздо сильнее. Она не понимает, у нее нет опыта работы с такими ребятами. Власть боится любого противодействия. Белорусская власть боится этого противодействия уже не столь нервозно, сколько системно, потому что вот эта белорусская оппозиция много лет являлась все-таки частью системы, а у нее была своя ниша, никого особо не тревожащая.
А, Вадим, а почему вы считаете, что белорусская оппозиция уже умерла?
Эта оппозиция разделяет судьбу большинства, скажем так, постсоветских оппозиций, которые, зародившись еще совсем в другие времена, в общем, продолжают жить по политическим законам того времени, продолжают испытывать вот ту самую злобу дня середины 90-х. Это происходит и в Азербайджане, происходит в Беларуси, происходит отчасти в Казахстане. Эта оппозиция уже не представляет ничего серьезного для власти, а потому что время-то изменилось, и оппозиция обречена этого изменения не замечать.
Российскую оппозицию ждет такая же судьба, на ваш взгляд?
Российская оппозиция непонятна, потому что то, что мы видели в Петербурге, то, что мы видели в Нижнем Новгороде, ну, это не оппозиция, это даже не Народный фронт, это вообще некий феномен вытеснения политики на улицу, что еще не влечет за собой создание оппозиции. Это уличное, внесистемное недовольное. И чтобы стать оппозицией или не стать оппозицией, ей еще нужно пройти очень много. И я, честно говоря, не вижу вот тех, кто выходят в Нижнем, я не вижу, честно говоря, шанс стать реальной оппозицией режима, а другой оппозиции я, к сожалению, тоже не вижу.
Вы сказали о том, что белорусские власти уже научились нервничать, и они нервничают не столь заметно, как российские власти. Это связано просто с опытом той или иной разновидности репрессий, которые они применяют против недовольных?
Это связано, во-первых, с опытом работы с оппозицией, с опытом общения с этой оппозицией. А во-вторых, все-таки за год, который прошел с президентства в Беларуси, Лукашенко окреп, с моей точки зрения, так, как он не был крепок все годы до этого. Он довольно крепко стоит на ногах, потому что случилась очень важная вещь за этот год. Лукашенко впервые победил как лидер независимого государства, что он и доказал в схватке с Россией нынешней зимой. И это очень важно. Это очень много добавляет с точки зрения его политического бэкграунда.
Владимир Путин, согласно опросам общественного мнения, вчера, напомню, отмечалось 7 лет президентской власти Путина. Так вот, согласно опросам общественного мнения, тоже его позиции сильны, как никогда. Там за 60, около 70%, чего не было в прежние годы. Вы считаете похожими механику режима в Беларуси и в России?
Нет. В Беларуси режим держится, в первую очередь, на ресурсе личности. Этот режим устроен немножко по-другому. Он устроен на вас, на самовоспроизведение личности. А в России технология власти устроена на самовоспроизведение самого стиля власти, который от личности не очень зависит. Не думаю, что что-то очень сильно изменится от того решения, которое будет принято в Кремле по поводу третьего срока или не третьего срока. Да? Здесь в личность упирается гораздо меньше, чем в Беларуси. И Беларусь может позволить себе достаточно открыто работать, исходя из авторитарности модели, чем в России. В России, в общем, классическое чиновное государство, да, которое выдвигает какого-то лидера, который не меняет модель. А любая смена личности в Беларуси модель поменяет абсолютно.
Короткий сравнительный анализ сути политического режима в России и Беларуси. Мнение известного московского журналиста и политолога Вадима Дубнова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 26 марта. Похороны премьер-министра Армении Андроника Маргаряна, скоропостижно скончавшегося в воскресенье, состоятся в Ереване в среду. В этот день в стране объявлен национальный траур. Исполняющим обязанности премьер-министр, президент Армении Роберт Кочарян, судя по всему, назначит нынешнего министра обороны Сержа Саркисяна. Сегодня, согласно Конституции, правительство республики в полном составе отправилось в отставку. Об этой теме мой коллега Андрей Шароградский.
Серж Саркисян должен будет сформировать новое правительство в течение 20 дней после сегодняшней отставки Кабинета министров, предусмотренной Конституцией Армении в случае смерти премьера. Спикер парламента Армении Тигран Тарасян заявил в связи с кончиной Маргаряна.
Это очень тяжелый удар по стране, по народу, по республиканской партии. Много лет Андроник Маргарян был одним из столпов государства. Когда возникали трудности, ему удавалось сблизить самые разные позиции. Благодаря его усилиям мы смогли избежать тяжелых потрясений.
Сегодня экстренное заседание руководства страны провел президент Армении Роберт Кочарян. Сообщается также об отмене намеченных на ближайшие дни зарубежных визитов министров армянского правительства. Андроник Маргарян умер от сердечного приступа в воскресенье около полудня по местному времени, через несколько часов после того, как почувствовал себя плохо. Ему было 55 лет. Правительство Армении Маргарян возглавлял с мая 2000 года, одновременно являясь лидером правящей республиканской партии, которую теперь возглавит Серж Саркисян. Наблюдатели не исключают, что неожиданная смерть Маргаряна может серьезно сказаться на ее результатах на предстоящих 12 мая этого года парламентских выборах в Армении. Андроник Маргарян закончил факультет технической кибернетики Ереванского политехнического института. Уже в 14-летнем возрасте он примкнул к диссидентскому движению в Армении. В середине 70-х годов провел 2 года в заключении по обвинению в антисоветской пропаганде. В годы вооруженного Карабахского конфликта с 91 по 94 годы занимался формированием отрядов добровольцев и их материально-техническим обеспечением. В республиканскую партию Маргарян вступил в 1990 1992 году. Депутатом парламента Армении впервые был избран в 1995. Одновременно Маргарян был членом Союза ветеранов Карабахской войны, который имел большое политическое влияние в Армении в конце 90-х годов. В частности, отказ Союза поддержать линию тогдашнего президента Левона Тер-Петросяна привел к отставке Тер-Петросяна с поста главы государства. В последние годы премьерства Андроника Маргаряна в Армении был отмечен довольно бурный экономический рост. Даже политические противники главы правительства признавали его умение достигать компромисса с оппозицией по спорным вопросам. В то же время Маргарян всегда занимал очень жесткую позицию по таким проблемам, как Карабахский конфликт и отношения с Турцией. Комментируя свою деятельность на посту главы правительства Армении, Андроник Маргарян заявил в интервью армянской службе «Радио Свобода» в конце декабря прошлого года.
Я не хочу сказать, что в Армении сейчас нет негативных тенденций, что все они были ликвидированы за то время, пока я занимаю пост премьера. В этот период мы открыто заговорили о всех проблемах и противоречиях, начиная от бедности и заканчивая справедливым распределением богатства. Мы открыто говорили обо всем этом, мы говорили более открыто, чем оппозиция. Мы боролись с коррупцией, мы признали, что коррупции много и что с этим надо бороться. Мы не только обсуждали эти проблемы на заседаниях и парламентских сессиях. Мы говорили о наличии проблем, и мы принимаем меры, чтобы бороться с ними. Это был фрагмент интервью Андроника Маргаряна армянской службе «Радио Свобода», записанного в конце декабря прошлого года. Андрей Шарагадский, «Радио Свобода».
О глубинных процессах в армянской политике я беседовал с известным ереванским журналистом, обозревателем армянской службы «Радио Свобода» Арменом Дульяном. Сегодняшний эксперт программы «Время свободы» считает, что кончина Андроника Маргаряна окажет влияние на будущую расстановку сил в армянской политике, однако не повлечет за собой немедленных крупных политических последствий. Покойный премьер-министр был сильной политической фигурой. Много ли от него зависело в Армении?
Это с какой стороны посмотреть? С одной стороны, он был незаметной такой фигурой, потому что от премьера не очень-то многое зависит в Армении. Но с другой стороны, он был фигурой, которая объединяла оппозицию и власть. У нас так сложилось, что власти всегда очень непримиримо относятся к оппозиции, так же, как и оппозиция к власти. Он был из тех людей, которые очень толерантно относились к оппозиции, и он играл какую-то объединяющую роль. Вот сейчас такого человека не стало. Там нет уже другого вот такого деятеля. Он был председателем республиканской партии, а это республиканская партия в правящей коалиции, которая, ну, сейчас можно сказать, уже разрушилась, занимала тяжневую позицию в этой коалиции, он возглавлял эту партию. Хотя говорят, что не он на самом деле возглавлял эту партию, а министр обороны, который является не председателем партии, а председателем совета, Сэр Саркисян, которого прочат и в президенты, потому что в будущем году будут президентские выборы, и очень многие просто уверены, что он станет следующим президентом Армении.
Маркарян был выходцем из Карабаха?
Он вот как раз был не выходцем из Карабаха, потому что вот сейчас много там говорят, что карабахцы взяли власть в Армении. Ну, это Роберт Кучан, он из Карабаха. Сэр Саркисян, он не из самого Карабаха, но он из области, которая примыкает к Карабаху. Он долгое время жил и работал в Карабахе, так что он тоже воспринимается просто как карабахец. Андроник Маркарян, он именно был типичным представителем Армении.
А можно говорить о существовании какого-то карабахского клана в армянской политике или нет?
Говорят об этом. На самом деле, когда разбираешься, кто на каком посту, не так уж и много этих карабахцев. Иногда они встречаются, скажем, где-то председатель совета телевизионного вещания и так далее, и так далее. Здесь стоит карабахец, там карабахец. Сплоченного клана карабахского в Армении в действительности не существует.
Что, собственно говоря, поменяется в армянской политике сейчас?
Новое правительство, я не думаю, что оно чем-то будет отличаться от старого. Более того, я могу предположить, что те же самые люди, которые сейчас сидят на этих министерских постах, они так и останутся сидеть на этих министерских постах, потому что сейчас радикально что-то менять не имеет смысла. Через буквально вот 45 дней в Армении пройдут парламентские выборы. Придут новые силы, обязательно, потому что там есть большая сила, которая сейчас не представлена в парламенте. Эта сила сформирована олигархом, сам говорят, что он самый богатый человек в Армении. Гагик Царукян, он утверждает, что в его партии около 400 тысяч человек. Это для 3-миллионной Армении это очень много. И тогда, вот после парламентских выборов, все поменяется, расклад сил поменяется, он захочет, конечно, какие-то министерские посты и так далее, и так далее. До того, что до парламентских выборов. Я думаю, ничего не изменится в правительстве.
Армения считается ближайшим союзником России в Закавказье. Это стратегическая республиканская политика? Или в зависимости от прихода того или иного президента, премьер-министра, могут меняться? Есть тут нюансы?
Может меняться, но не намного, потому что Армения находится в таком положении, в котором очень трудно маневрироваться. Сейчас руководство говорит, что мы проводим комплементарную политику, то есть взаимодополнение. То, что не может Россия, мы берем, скажем, у Америки и наоборот. На самом деле у Армении не так уж и много возможностей. Она в таких условиях находится, где там рядом Турция, это основной, веками был основной соперник Армении, нету дипломатических связей. Азербайджан, с которым просто, так сказать, замороженная война. И с другой стороны, это Грузия, с которой тоже есть проблемы. Там есть район с армянским населением, который периодически говорит, что мы то-то сделаем и так далее, хотя никогда этого, естественно, не будет. Но дорога проходит через Грузию, газ проходит через Грузию, так что с Грузией нужно считаться. И придут новые политики. Есть там, скажем, один молодой человек, который был спикером парламента, Артур Багдасарян. Потом он подал в отставку. Вот он ведет такую четкую линию на Запад. На самом деле, никто Армению так сильно не ждет ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Основным партнером Армении всегда была Россия, и надолго она останется, потому что если взять хотя бы те военные базы, которые... Ведь это в 95-м году был подписан договор на 25 лет. Еще пройдет где-то 15 или 13 лет, пока встанет вопрос о возможном выводе этих баз. И только после этого Армения может говорить о том, что мы хотим в НАТО и так далее. Так что это, если в Грузии это ближняя перспектива, так сказать, то в Армении это очень далекая перспектива.
Сегодня в отставку в связи с кончиной премьер-министра Армении Андроника Маргаряна отправилось правительство республики. Ситуацию в Армении комментировал обозреватель армянской службы «Радио Свобода» Армен Дульян. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 26 марта. И вот вам главные темы второй половины этого часа. В Германии обсуждают обстоятельства выхода на свободу лидера террористической организации РАФ. Грузия обжалует действия России против грузинских граждан в Страсбургском суде. В Квебеке проходят парламентские выборы. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Басманный суд Москвы признал законным перевод Михаила Ходорковского и Платона Лебедева из колонии в следственный изолятор Читы. Неделю назад тот же суд признал незаконным проведение в Чите предварительного следствия по новому делу против экс-главы ЮКОСа и руководителя Минотепа. Грузия подала иск против России в Европейский суд по правам человека. В иске Министерства юстиции Грузии говорится о массовых грубых нарушениях прав человека при депортации грузинских граждан из России в прошлом году. План по статусу Косово, который будет сегодня представлен Совету Безопасности ООН, предусматривает независимость края под международным контролем на начальной стадии. Генеральный секретарь ООН и США уже выразили поддержку плану. Россия категорически против. Посол США в Ираке Залмай Халилзод подтвердил, что американские представители ведут переговоры с повстанцами. Халилзод, покидающий пост посла, заявил, что переговоры начались еще в прошлом году. США выразили разочарование разочарование по поводу решения Ирана ограничить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. Иран объявил об этом в ответ на ужесточение санкций против него. Российская компания «Атомстройэкспорт» получила от Ирана 1 с января платеж за строительство АЭС в Бушере. Лондон обратился к Москве с просьбой содействовать освобождению британских моряков, задержанных иранскими военными. Вместе с Великобританией немедленного освобождения пленных требуют Евросоюз, НАТО и Ирак. Мировые цены на нефть поднялись до рекордного уровня. В Лондоне за баррель нефти сегодня платили $63.93, абсолютный рекорд в этом году. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призывает дать новому палестинскому правительству возможность показать себя и определиться в отношении Израиля. Лидеры североирландских политических партий заключили соглашение о создании коалиционного правительства.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, понедельник, 26 марта. Несмотря на стремление властей произвести как можно меньше шума в прессе, в Германии активно обсуждают сегодня освобождение активистки террористической организации «Рота армии Фракцион» Бригитты Монхаупт из тюремного заключения, в котором она провела 27 лет. Монхаупт виновата в нескольких убийствах и похищениях известных политических и общественных деятелей в конце 70-х и в начале 80-х годов. Из исправительного центра «Айхах» в Баварии узницу освободили на 2 дня раньше официального минимального срока. Это удивило журналистов, которые дожидались у ворот тюрьмы, однако не помешало комментаторам. Из Германии корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер.
Монхаупт вступила в организацию РАФ в 1971 году и с 1977 по 1982, то есть до своего ареста, она возглавляла ее. Дежурившие в последние дни у тюрьмы Айхах, где содержалась Монхаупт, многочисленные корреспонденты оказались обманутыми. Они ожидали выхода бывшей террористки из тюрьмы во вторник. Говорит начальник баварской тюрьмы Айхах Вольфганг Дойшель. Мы исходили из сознательного желания произвести как можно меньше шума в прессе. Адвокат Монхаупт уже выступил публично с призывом оставить его подзащитную в покое, сказав, что она, как любой выпущенный из тюрьмы, имеет право на частную жизнь, и он, адвокат, сделает все, вплоть до обращения в суд, чтобы Бригитта Монхаупт могла осуществить это свое право. Пока по неподтвержденным данным известно, что Монхаупт поселится в Карлсруе и поступит там на работу на фирму своих знакомых. Бригитта Монхаупт получила в феврале 1977 года от находившихся в тюрьме руководителей РАФ Андреаса Баадера и Ульрики Майнхоф приказ продолжить борьбу, и она возглавила действия РАФ, организовав серию похищений и убийств известных деятелей страны. Многие детали этих террористических актов неизвестны до сих пор, и Бригитта Монхаупт хранит молчание. В частности, об обстоятельствах убийства тогдашнего генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака и 4 его охранников. Говорит Клаус Пфлигер, обвинитель на процессах РАФ, ныне один из генеральных прокуроров страны. Бубак и его охранники были застрелены 2 людьми на мопеде. И сегодня неизвестно, кто были эти двое, они были в масках. Про Монхаупт мы знаем, что она организовала все убийства 1977 года, но не знаем до сих пор, кто конкретно убил, например, председателя Союза работодателей Ханса Мартина Шляера. Шляера рафовцы поначалу выкрали и добивались его обмена на сидевших в тюрьме Баадера и Майнхоф. Государство отказалось пойти на этот обмен, а когда стало известно о самоубийстве в тюрьме Баадера и Майнхоф, которые якобы повесились, террористы застрелили Шляера. В версии самоубийства террористов в тюрьме многие сомневаются до сих пор. Из действовавших в 1977 году во время так называемой осени 77-го, это понятие осталось в памяти немцев как фильм ужасов наяву, в тюрьме находится только один Кристиан Клар, который добивается помилования. Его минимальный при пожизненном заключении срок закончится в 2009 году. Говорит известный политик партии «Зеленых», бывший адвокат Бригитты Монхаупт на процессе, который проходил в 1982 году, Ханс Кристиан Штрёбеле. Решение президента не обусловлено никакими законодательными предписаниями, и в этом отличие от решения суда в отношении Бригитты Монхаупт. Но я выступаю за то, чтобы и Кристиан Клар путем помилования был выпущен на свободу. За Клара активно ходатайствует руководитель театра «Берлинский ансамбль» Клаус Пайман, готовый принять бывшего террориста на работу техником сцены. Общественное мнение не поддерживает ни уже состоявшееся освобождение Бригитты Монхаупт, ни помилование Кристиана Клара. Более 80% опрошенных не выпустили бы Монхаупт на свободу. Главная причина в том, что ни Монхаупт, ни ее коллеги ни разу не произнесли слов раскаяния. Это, однако, принципиальный вопрос. Для немецкой юстиции – Раскаяние бывших террористов не требуется. На нем настаивают прежде всего политики и родственники жертв. А для самих бывших террористов раскаяние означало бы признание себя уголовниками, каковыми их считает государство. Сами же они продолжают считать себя людьми, которые вели политическую борьбу. После первого сообщения о будущем освобождении Монхаупт статьи в газетах вышли с заголовками «Жалость к безжалостным», «Пощада к беспощадным». Дети убитых рафовцами политиков напоминали в телепередачах и о том, что террористы не выдали информации, кто из них конкретно убил того или иного политика, говорит министр внутренних дел Баварии Гюнтер Бекштайн. С моей точки зрения, следует исходить из того, что тот, кто помогает раскрытию преступлений, тот устраняет опасность. Тот, кто не делает этого, хотя, несомненно, обладает информацией, того следует считать по-прежнему опасным. Это взгляд политика. Мнение юристов выразила министр юстиции Германии Бригитте Ципрес. Решение о выпуске на свободу Монхаупт корректно. Его принял независимый суд, который освобождает ее после отсидки 2/3 срока, что сделал бы он и в отношении любого другого преступника. В Германии при приговоре пожизненное заключение прописаны различные сроки наказания: при одинарном пожизненном заключении 15 лет, а при 5 пожизненных, которые получила Монхаупт, максимально 36 лет. Следует ли уже сегодня подвести черту под главой РАФ? На этот вопрос отвечает Ханс-Кристиан Штрёбеле. Нет, это было бы ошибкой, если бы кто-то попытался эту часть немецкой истории объявить законченной, захлопнуть книгу и сказать «все, конец». Это было бы неверно, потому что общественная дискуссия, спор с этой главой немецкой истории, если и происходил до сих пор, то эпизодически. Встречаясь с нынешними молодыми людьми, я часто получаю вопросы, что тогда происходило и кто были эти люди, почему они это сделали. Меня приглашают к разговору на эту тему в школы, молодежные клубы и университеты, и я всякий раз убеждаюсь в том, что этот период – огромная дыра в мировосприятии молодых. Они рассказывают мне, что их учителя и преподаватели избегают разговора на эту тему, и у меня складывается впечатление, что этот страх педагогов тоже одно из последствий осени 1977 года. Педагоги и профессора боятся темы, боятся произнести неверное слово или высказать неверную мысль, считая, что такое высказывание может привести к неприятностям и повредить карьере. Независимо от того, будет ли помилован последний террорист второго поколения РАФ Кристиан Кларк, кстати, один из приятелей молодости бывшего министра иностранных дел Германии Йошки Фишера, серьезный общественный разговор об этом периоде немецкой истории еще впереди. Тем более, что кроме Клара в тюрьме находятся еще две террористки РАФ третьего поколения, действовавшие в 80-е годы Эва Сибиле Хауле и Биргит Хогефельд. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 26 марта. Сегодня Министерство юстиции Грузии обратилось с иском в Европейский суд по правам человека в связи с депортацией грузинских граждан из России осенью прошлого года. По утверждению грузинской стороны, 2000 грузин были выдворены с нарушением существующих норм. 7 человек скончались в ходе депортации, и все эти факты свидетельствуют о массовых нарушениях прав человека в России, как считают авторы этого обращения. Грузия рассматривает депортацию как выселение по национальному признаку. Напомню, что депортация грузин началась в России после шпионского скандала. Он разразился в сентябре минувшего года. Тогда Тбилиси обвинил в шпионаже нескольких российских офицеров. Вскоре после этого Москва начала довольно широкомасштабную акцию по выявлению нелегальных мигрантов из Грузии. В итоге сотни людей были выселены из России, отправлены на родину. Тех же, кто проживает в России легально, также не обошла эта акция властей. По данным Федеральной миграционной службы, за 9 месяцев прошлого года из России депортировано около 5 тысяч граждан Грузии. Над темой работал мой коллега Олег Кусов.
По неофициальным данным, иск Министерства юстиции Грузии составлен на 200 страницах. К нему приложено множество видеоматериалов. По словам представителя Министерства юстиции, это будет иск государства против государства. Других заявлений Министерство юстиции пока делать не намерено. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
После бурных, в том числе закулисных дискуссий, власти Грузии все-таки решили внести иск против России в Страсбургский суд по правам человека. Иск от имени депортированных из России, в том числе если от имени родственников нескольких погибших при депортации, либо от имени грузинского государства, внесет посол Грузии при Совете Европы Зураб Чиабирашвили. Официальный Тбилиси долго колебался, по всей видимости, ожидая улучшения российско-грузинских отношений, возобновления выдачи виз и приостановки процесса депортации. Влиятельный депутат парламента Грузии, представляющий интересы армянского национального меньшинства, Ван Байбурт заявил в интервью «Радио Свобода», что поддерживает решение властей, но склонен объяснять демарш с подачей иска давлением оппозиции.
Ну, в принципе, отношусь нормально, конечно, нормально, потому что раз и навсегда должен быть положен конец тому, что творится с гражданами Грузии в России. Безусловно. Если бы Россия заранее задекларировала бы, что такого больше не произойдет, это было бы нормально. Здесь надо руководствоваться международными договорами, международными принятыми международной практикой. Позиция нашей страны, то есть официальная позиция, очень сдержанная. И власти Грузии не очень настаивают, на мой взгляд. Общественность, оппозиция этого требует. Поэтому, если власти не активизируют, у оппозиции есть повод в лишний раз уколоть власть. Я вот так расцениваю это. Европейские органы, европейские структуры, Евросоюза, Еврообъединение очень критически относятся к России по поводу и без повода могут ущипнуть. То я думаю, что Страсбургский суд использует, скажем, этот процесс, чтобы дать понять России, что, в общем-то, надо действовать в рамках закона.
Один из лидеров парламентского большинства, Ника Гварамия, считает, что процесс будет долгим и трудным. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
По утверждению грузинской стороны, всего с нарушением существующих норм осенью прошлого года из России в Грузию были депортированы более 2000 грузинских граждан. 7 человек в ходе депортации скончались. Условия их содержания в спецприемниках, как отмечают российские правозащитники, были тяжелыми. Президент Конгресса национальных объединений России Владимир Хамерики считает, что подобные проблемы страны должны решать между собой без помощи европейских судебных структур.
Конечно, это право того или иного государства подавать иски. Но что касается в целом ситуации, я бы хотел отметить, что дружеские государства и соседи так не поступают. Я считаю, что то, что было в период конфронтации между Грузией и Россией, конечно, там были действия, в целом сказать, недоброжелательные, я это отмечал неоднократно. Но в целом таких массовых проявлений и нарушения прав человека как такового в России не было. Да, была депортация граждан Грузии. Может быть, она носила и какой-то массовый характер, но в принципе она в целом проходила это в рамках законов Российской Федерации. Если граждане Грузии не были зарегистрированы или нелегально находились на территории России, то это уже право государства принимать к ним предусмотренные законом меры. Я думаю, что, в принципе, эти отношения, тем более с учетом того, что они уже сошли на нет и начались вроде бы такие нормальные переговоры по урегулированию отношений между этими странами, должны были также решаться между двумя этими государствами, а не выноситься в Европейский суд по правам человека.
Это было мнение президента Конгресса национальных объединений России Владимира Хамерики. Дискриминационная политика в России в отношении грузин была инициирована политическим руководством страны. Решение руководства по депортации выполняли сотрудники спецслужб и правоохранительных органов. Так считает глава Оргкомитета по подготовке и проведению международной конференции по проблемам Кавказа Руслан Кутаев.
В отношении грузин, проживающих в Российской Федерации, в том числе и граждан Российской Федерации, грузин по национальности, проводилась дискриминационная политика со стороны российского политического руководства, которое было спущено спецслужбам и работникам правоохранительных структур. Если сегодня Грузия инициирует какие-то действия для того, чтобы призвать к ответу российское руководство, это очень положительно. Должен быть какой-то прецедент, когда государства, бывшие в Советском Союзе, когда они себе позволяют очень страшные вещи, преследование граждан, нарушая их права, в связи с тем, что политики где-то на высоком политическом уровне не смогли договориться. То, что инициировано Министерством юстиции Грузии, я поддерживаю и я считаю, что это надо довести до конца для того, чтобы желаний такого не было бы ни у России и ни у других государств, чтобы преследовать граждан по национальному признаку.
Это было мнение главы Оргкомитета по подготовке и проведению международной конференции по проблемам Кавказа Руслана Кутаева. Грузия также планирует поднять вопрос о нарушениях прав грузин в России на заседании Совета Европы, которое намечено на конец апреля этого года. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грузия подает в Европейский суд иск против России в связи с нарушением прав грузинских граждан при их депортации в прошлом году. Тему обсуждаем с писателем Александром Эбонуидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Ждем ваших звонков в 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 26 марта. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это российская певица Анна Баянова, которая отмечает 85-летие своей творческой деятельности. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня в канадской провинции Квебек проходят парламентские выборы. Это провинциальные выборы, но, возможно, они имеют большее значение, чем выборы в рамках всей страны, потому что на канадских выборах решается всего лишь, кто будет управлять страной, а на квебекских в который раз ставится вопрос о том, будет ли Канада существовать в нынешнем виде. Из Монреаля сообщает журналист Остап Кармоди.
Канада двуязычная страна. Ее официальными языками являются английский и французский. Но это на бумаге. На самом деле подавляющее большинство франкофонов, а это почти четверть населения страны, сосредоточены в Квебеке. Движение за независимость Квебека стало реальной силой в конце 60-х с созданием Parti Québécois, квебекской партии. Пекисты, как их называют, пришли к власти в 1976-м и уже через 4 года провели первый референдум об отделении. 60% жителей провинции проголосовало против. Второй и пока последний референдум прошел в 1995-м. 49,5% квебекцев проголосовало за независимость. За это свободолюбие провинция платит дорогую цену. В 60-х она считалась одной из самых богатых в Канаде. Монреаль был самым крупным канадским городом. Но бесконечные разговоры об отделении испугали англоязычное население и бизнес. С 1971 года провинцию покинуло около 400 тысяч человек. Только в этом году население Монреаля вновь достигло уровня 1976 года. Большинство крупных канадских компаний тоже переехали в Торонто. В результате Монреаль за одно десятилетие из столицы канадской культуры и экономики превратился в крупный город провинциального значения. Символом этого превращения служит аэропорт Мирабель. Этот самый большой в мире аэропорт был задуман в 60-е, как замена не справляющемуся с огромным потоком пассажиров аэропорту Дорваль. Мирабель предстояло стать воздушными воротами Канады и принимать 50 миллионов пассажиров ежегодно. Но к моменту завершения строительства бизнес уже потянулся в Торонто. Монреаль потерял свое экономическое значение, и количество прилетающих сюда пассажиров резко снизилось. Сегодня главным аэропортом Монреаля по-прежнему служит Дорваль, а из простаивающего Мирабеля планируют сделать развлекательный центр. Уже четвертое десятилетие вся квебекская политика вертится вокруг вопроса об отделении от Канады. Вторая крупная партия, либеральная, с появлением Parti Québécois все силы отдает на борьбу против сепаратизма. В зависимости от настроения квебекцев, две эти партии сменяют друг друга у власти. Но в этом году ситуация неожиданно изменилась. Видимо, за 30 с лишним лет и федералисты, и сепаратисты здорово надоели избирателям. Впервые за всю историю квебекских выборов в борьбу двух лидеров вмешалась третья партия. Она называется «Action Démocratique de Québec», «Квебекское демократическое движение», и выступает за автономию Квебека в составе Канады. Сейчас, по всем опросам общественного мнения, три эти партии получают примерно равное количество голосов. И все идет к тому, что в провинции будет сформировано правительство меньшинства, то есть ни одна из партий не получит всей полноты власти. Вот что говорит об этом обозреватель ведущей англоязычной канадской газеты Globe and Mail Джон Ибитсон.
В других провинциях раньше были правительства меньшинства, и в Канаде уже второй срок у власти тоже находится правительство меньшинства. Но в Квебеке такого правительства не было уже более 100 лет, так что Квебек может оказаться перед фактически уникальной для себя ситуацией.
Почему Квебек оказался в такой ситуации? Отвечает Лора Жюли Перро, корреспондент крупнейшей франкоязычной газеты Канады «La Presse».
По сути, эти выборы демонстрируют, что многие люди устали от двух традиционных партий.
и не находят в их программах ничего интересного. Поэтому они ищут третий голос. Находящиеся у власти либералы разочаровали очень многих. Многие проголосовали бы за них, если бы правительство выполняло свои обещания. Но поскольку оно их не выполнило, избиратели повернулись к более молодой партии ADQ.
Предвыборная кампания проходит очень напряженно, иногда выходя за рамки приличий. Так диктор одной из радиостанций обозвал Парти Квебекуа, лидер которой Андре Буакле не скрывает своей гомосексуальной ориентации, сборищем педиков. Руководителю ADQ Марио Димоно пришлось уволить двух своих кандидатов. Один из них заявил, что насилие над женщинами не является серьезной проблемой, другой призвал квебекцев рожать больше детей, чтобы их не приботили иммигранты. А председатель либералов Жан Шаре сам вызвал серьезный скандал, сказав, что независимый Квебек может потерять часть территории. Правда, на следующий день Шаре взял свои слова назад, объяснив их оговоркой. Как все это отразится на настроениях избирателей, Квебек узнает на этой неделе, когда будут подведены первые итоги голосования. Остап Кармоди, Монреаль, для Радио Свобода.
С этим и другими материалами программы «Время свободы» вы можете познакомиться на интернет-сайте «Радио Свобода», адрес swobodanews.ru. Пожалуйста, читайте то, что вы слушаете сейчас. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим обзором российской печати. Комментаторы московских газет 26 марта активно обсуждают перипетии сорванного властями в Нижнем Новгороде марша несогласных. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Субботним утром в центре Нижнего Новгорода были приняты беспрецедентные меры безопасности. Вы машину здесь не оставляйте, а то вон в Питере и Москве машину-то пожгли. Теперь эти скинхеды к нам едут, по-дружески посоветовал корреспонденту «Коммерсанта» один из милиционеров, дежуривших на Большой Покровской еще в пятницу вечером. Приезда скинхедов испугались владельцы магазинов и кафе. Все заведения были закрыты по техническим причинам. В небе над площадью Горького, на которой должны были собираться участники запрещенного властями оппозиционного марша несогласных, баражировал вертолет. Все входы на площадь были перекрыты милицейскими кордонами. В сквере на площади плечом к плечу выстроились солдаты в касках и бронежилетах. Во дворах стояли грузовики ОМОНа и обычные рейсовые автобусы. На них планировалось вывозить задержанных. В другой публикации тот же «Коммерсант» информирует, что в Нижнем был введен в действие оперативный план «Крепость». Обычно силовики объявляют его для отражения вооруженных нападений на общественно значимые объекты. И напоминает, что этот план объявлялся в 2004 году при захвате террористами заложников в Беслане и в 2005 при нападении боевиков на Нальчик. Согласно этому плану, в мероприятиях по отражению нападения должен быть задействован весь личный состав местной милиции, а на службу сотрудники должны прибыть с запасом продуктов питания, противогазом и фонариком. Источники в правоохранительных органах утверждают, что в Нижегородской операции «Крепость» были задействованы более 20 тысяч милиционеров. Своих сил у милиции Нижнего оказалось недостаточно, и ее руководство запросило помощь у соседних регионов. Как стало известно, в пятницу в город прибыли бойцы спецподразделений из Чувашии и Татарии, а также специалисты управлений обеспечения общественной безопасности Москвы и Санкт-Петербурга. Милицейская операция привела к массовому нарушению прав граждан, не имеющих никакого отношения к маршу несогласных, сообщили «Времени новостей» в оргкомитете марша. В частности, задержанию подверглись несколько десятков журналистов и граждан Нижнего Новгорода, вся вина которых заключалась в том, что на площадь Горького в этот день они пришли с фотоаппаратами. У железнодорожного вокзала приветливо встречал гостей закрытый «Макдоналдс». Наблюдение корреспондента издания «Газета». «Нам сказали, что скинхеды из Москвы приедут, все громить будут», пояснила газете работница ресторана, не уточнившая, правда, кто им это говорил. Трамваи следовали по улицам, прилегающим к площади, без остановок. Версия о скинах была не единственной. Поговаривали, что состоится еще и гей-парад. Источником оказалось руководство местного гей-клуба, которое обещало присоединиться к несогласным. Несогласных пресекли на корню, констатирует независимая. ОМОН, выстроившись в шеренгу плечом к плечу, пошел на зачистку людей, оставшихся на площади. «Можно только порадоваться за таких ребят, как они работают», прокомментировал их действия вице-губернатор Нижегородской области Сергей Потапов. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
«Человек дня», «Радио Свобода», 26 марта, российская певица Алла Баянова, которая сегодня концертом в Московском театре эстрады отмечает 85-летие творческой деятельности. Первое выступление Аллы Баяновой состоялось в 1922 году в Париже. Алла Баянова родилась в 2014 году в Кишиневе в семье оперного певца Николая Левицкого-Баянова. После революции его семья уехала сначала в Италию, потом во Францию, где Алла Баянова получила образование. Вместе с отцом она выступала в кавказском ресторане «Казбек», исполняя роль мальчика-поводыря слепого богатыря Кудияра. После Парижа Баянова жила в нескольких европейских странах, выступала с Александром Вертинским, Петром Лещенко, пела во многих европейских столицах. В годы войны и после войны жила в Румынии. В Советский Союз впервые приехала в 1976 году, позже переехала в Россию. В репертуаре Баяновой русские и цыганские романсы и песни собственного сочинения. О «Человеке дня» Радио Свобода говорит парижский корреспондент нашего радио Семен Мирский.
У английского поэта Уильяма Блейка есть такой афоризм: «Энергия – единственный источник всех наслаждений. Энергия этой женщины адекватна ее таланту. Уму непостижимо, как жизнь одного человека способна вместить столько путешествий. А ведь скитание – это тоже разновидность странствий, приключений, концертов, встреч, любовных историй, драм, разрывов, новых встреч и так далее. Даже в странах, которые Алла Николаевна посетила и где она пела – 70 и больше лет тому назад она оставила по себе след. Ее помнят в Сербии, Греции, Ливане, Израиле, не говоря уже о Румынии и, разумеется, Франции, где ее жизненный путь пересекся путем гениального Александра Вертинского. Если же говорить об эстетической ценности того, что сделала за свою долгую жизнь на эстраде Алла Баянова, то тут самое время оспорить известную сентенцию «О вкусах не спорят». Как раз самое интересное и азартные споры касаются вкуса. И если кому-либо интересно узнать мое мнение о творчестве Баяновой, то я бы ответил словами ее романса, который считаю эмблематичным для всего творчества Аллы Николаевны. Романс называется «Полушутя». «Полушутя, полупечально, коснувшись пепельных волос, я задал вам слегка банальный, но все ж волнующий вопрос. Шепнули вы, смеясь в ответ, быть может, да, быть может, нет. На слегка банальный, но все ж волнующий вопрос романса Аллы Баяновой догадываюсь, что подразумеваются слова «А вы меня любите?» можно с уверенностью ответить «да».
О «Человеке дня» Радио Свобода говорил парижский корреспондент нашего радио Семен Мирский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 26 марта. Над ним работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы до той поры. После новостей в нашем эфире, как обычно, программа «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам коллега Дмитрий Волчек с итогами последних дней в области культуры. Не пропустите. Всего доброго.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Мы вновь призываем Иран к выполнению его международных обязательств.
Правительство во главе с Путиным, Единая Россия, отняли у нас нищенские льготы.
Израиль бойкотирует палестинское правительство, требуя отказа от террора.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На подходе к библиотеке милиция разогнала шествие. Более 30 человек было арестовано.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».